Кто из вас слышал такое выражение в жизни хоть раз где-то? «Забери мои проблемы, но не тронь моих свиней». Кто-нибудь когда-нибудь слышал такое? «Забери мои проблемы, но не тронь моих свиней». Да, вот, действительно. Это история с гадаринским бесноватым. Наверняка, если я спрошу вас поднять руку, вы все поднимете, вы читали эту историю, вы знаете, о чем она. Примерно в двух словах. Хотя, если дать волю фантазии в этой истории, там можно увидеть очень много интересного, и некоторые даже ее считают притчей. И видят там владычество Рима, там видят какие-то бесы, это языческие боги и так далее. Там очень много интересного можно увидеть, если родиться, например, во времена Иоанна Златоуста в IV веке, когда все понимали духовно и все понимали образно. Но на самом деле эта история, она, как вы уже, наверное, догадались, я об этой истории сегодня буду говорить, она реальная. Это вполне реальная история, которая произошла при жизни Иисуса Христа. И подтверждение этому есть не только в Библии, подтверждений очень много и в археологических раскопах в той местности. Очень много подтверждений есть у историков, у отцов в преданиях ранней церкви. Очень много подтверждений. Три евангелиста, Матфей, Марк и Лука, они пишут об этом событии. Каждый из них пишет по-своему, кто-то больше, кто-то меньше. Из всех трех только Матфей, он мог реально своими глазами видеть эту историю. Остальные описывали со слов других апостолов. Но, как ни странно, Матфей меньше всех пишет об этом. Больше пишет Лука, а еще больше пишет Марк. Возможно, это связано с тем, что когда евангелист Матфей писал свое Евангелие, он его писал в первую очередь и направлял для христиан из иудеев. Его направленность. А здесь мы имеем ситуацию, как бы с более языческой стороны. И Марк, он больше проповедовал язычникам. Он был миссионер среди язычников, и он один из первых, кто уехал за пределы Палестины. Он очень много трудился в Египте, в Ливии. Он очень много. Он даже в Африку заезжал и в Африке проповедовал. Он всю свою жизнь посвятил проповеди Евангелия среди язычников, поэтому ему неравнодушны были язычники. Просто вот как человеку. И, возможно, поэтому он больше, чем кто-либо написал об этом событии. Евангелие от Марка, 5 глава. Откройте вместе со мной этот текст или прочитайте его здесь, да. Мы его прочитаем всю эту историю с 1 стиха. Евангелие от Марка, 5 глава. «И пришли на другой берег моря», имеется в виду Иисус с учениками, «в страну гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. И всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни». Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из этого человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней, и спросили его все бесы, говоря: «Вышли нас свиней, чтобы нам войти в них?» И Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море. А их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы он отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся спросил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Аминь. Удивительная история на самом деле. Я прочитал ее только от Марка, а у остальных евангелистов понемногу возьму и по ходу буду дополнять эту картину. Описанные события происходят в раннем служении Иисуса, в первый год его служения с учениками, в самом начале, когда он нес свое служение в Галилее. Все три евангелиста описывают это событие. Все три евангелиста описывают, как перед этим буквально он переплывал это озеро, и они чуть не утонули, страху там натерпелись в лодке, и, в общем, перепуганные они туда приплывают. И мы еще к этому вернемся. Буквально перед этим, чуть-чуть ранее, он изгнал бесов из одержимого в Капернауме, потом он исцелил тещу Петра, это еще чуть-чуть ранее было, потом он вечером исцелил еще множество больных и бесноватых, мы читаем в том же Евангелии от Марка, потом он снова исцелял на следующий день больных и бесноватых, снова исцелял, потом в течение нескольких дней он исцелил прокаженного, парализованного слуги сотника, потом он снова исцелял больных и бесноватых. Это несколько раз пишется, и я не знаю, как у вас, но я когда прочитал специально, что было до этого события, у меня сложилось такое впечатление, что в Галилее почти все либо больные, либо бесноватые. Вот реально такая картинка складывается, потому что он каждый день практически либо больных исцелял, либо бесноватых. При этом последних почему-то было больше. Не знаю, вот Google мне не дал ответ на этот вопрос, почему в Галилее в то время было так много бесноватых. А ответ на самом деле очень легкий, и он вытекает из религиозно-нравственного состояния языческого и иудейского общества в то время. И это состояние, если его назвать одним словом, оно было ниже плинтуса. Оно было в нулевом состоянии. Евреи в то время, они были как овцы без пастыря. Они были как просто стадо, которое ходило туда-сюда, никто их не вел. Греческая и римская цивилизация на тот уровень, она уже стала приходить в упадок. Упадок он начался. Он позже, конечно, в III веке, он больше завершился, но на тот период уже общество и греческое, и римское, оно стало разлагаться, морально разлагаться. Нравственное состояние было очень плохим. И неудивительно, что в той местности, где подавляющее большинство жителей были язычники, это был регион Перея, Десятиградия, там по большему счету одни язычники жили, бесы там себя чувствовали превосходно просто. Им было очень комфортно там, но им было комфортно там до тех пор, пока Христос не пришел. И вот как только Христос пришел, он начал в очень интенсивном таком режиме, в самом начале своего служения, очень много исцелял, очень много изгонял бесов, очень много людей были освобождены, и это было практически каждый день. Он показывал свою власть над природой, он показывал свою власть над болезнями, и ученики вот за этот год они увидели так много, как не видели никогда в жизни. Столько чудес, столько исцелений, столько бесноватых, когда Христос исцелил. И вот теперь представьте их состояние, в каком они приплывают в эту страну гадаринскую. Ведь они столько много уже увидели. В голове у них, если бы был на их месте, наверное, была какая-то каша, когда просто каждый день они в таком интенсиве идут. Я вам сейчас покажу картинку, где это было примерно, чтобы вы имели представление. Эта территория называется Десятиградия, или Декаполис называли греки. Это языческое такое поселение, вот если Галилейское озеро вы видите, и вот стрелочкой показано там, где все это происходило. Сам город Гадары, он находится 10 километров от озера, немного дальше. А вот это склоны озера. У меня было всегда представление, что озеро плоское, и думаю, откуда бесы, свиньи потом прыгнули-то. А оказывается, там достаточно крутые были берега. И я поспрашивал у тех, кто там был в этом месте, они говорят, да, действительно, там есть откуда спрыгнуть и есть откуда упасть. То есть берега там не такие уж и ровные, они крутые. Гадара – это один из 10 крупных городов вокруг этого района. И это такое объединение городов. Матфей, кстати, называет эту местность страной Гергесинской. Он не Гадаринской ее называет страной. И почему? Ответ очень простой. Это было объединение городов, и все, что входило в эту область, оно просто называлось страной Гергесинской. То же самое, как вот Тоннельная, Абрау, там, Натухаевка – это все Новороссийск по факту. Регионов много, но все это можно назвать одним городом. Точно так же все это называлось страной Гергесинской, а на самом деле это Гадары, как бы город. И здесь нет какого-то разночтения. Так вот, Иисус, он переплывает озеро с Капернаумом. Вот видите, это он все озеро полностью переплыл, и вот здесь вот он высаживается на другом конце. И первое, что он видит, его встречает не жители той страны, его встречает бесноватый. Выбегает, и это вот такая вот встреча. Это вообще удивительно на самом деле, потому что бесноватых почему-то ко Христу как магнитом тянуло. Они везде, где был Христос, бесноватый туда просто их притягивало, и они исцелялись. Вот. Но вот этот экземплярчик, который здесь встретился, это был совсем другой экземпляр, в отличие от всех других, о которых мы читаем в Новом Завете. Кстати, Матфей пишет, что их было двое. Скорее всего, именно так оно и было. Их было двое, но один из двоих был более страшный и более сильный, а второй был в его тени. И первый имел власть над вторым. Поэтому вполне возможно, что Петр и другие ученики, со слов которых были записаны Евангелие от Марка и от Луки, они обратили внимание на одном. Они одного как бы выделили, но Матфей выделяет двоих. Интересна характеристика, я уже дальше буду говорить во множественном числе, как двоих. Она описана вот в лучших традициях психиатрических больниц для особо тяжелых пациентов. Здесь написано, что они свирепые, не просто они очень свирепые, так пишет Матфей. Они круглосуточно, не переставая, орали и утром, и ночью, и днем, и вечером. Они орали постоянно, они бились о камни, они разбивали себя. Ну, можно представить, как они выглядели, если они бились о камни. Они не в касках были. Они все в крови наверняка, все в каких-то царапинах. И все люди боялись проходить той дорогой. Почему боялись проходить той дорогой? Потому что они жили в пещерах, в гробах. Ну, гробы это были в то время пещеры, которые делались всегда вдоль дорог, чтобы жители проходили и видели эти гробы. Обычно гробы располагались вдоль дорог. По сути, они оккупировали одну дорогу. И уже жители обходили эту дорогу другой стороной. Они жили вдали, получается, от людей, от основного города, потому что гробы всегда делались где-то дальше, за городом, за дорогой. Вот. Далее Лука пишет, что это был человек или двое, он был из города, из их города. То есть это был человек не какой-то чужой, непонятно кто. Это был человек, которого они знали. Да, и Лука пишет, что он был одержим долгое время. Они, написано, пытались его долгое время связать цепями. Другими словами, это был не бомж. Это был человек никому не нужный. Это человек, у которого были родственники, у которого были друзья. Это был человек не безразличный. Они пытались что-то сделать, что могли в своем городе, у себя дома. Они его сковывали. Написано, Лука обратно же пишет, сберегая его, пытаясь спасти. В своем городе, но он разрывал оковы и снова убегал в пустыню. То есть началось все, это было не с детства, это с какого-то периода началось, но это был уже длинный период, и все, что могли, они сделали. Кто-нибудь из вас видел когда-нибудь собаку с порванным ошейником, со слюнями такими вот бежит, и глаза вот такие вытаращенные, красные? Бешеная собака, вот понимаете, она бешеная, она откуда-то сорвалась. Вот вы ее вот обойдете, как, вряд ли вы мимо нее будете проходить. Вот то же самое один в один было с этими бесноватыми. Они, у них похожая была картинка. Более того, они еще и, они не нудисты были, но они были голые. И они были голые по той простой причине, что все, что на них было, оно уже давно изорвалось, а одеть их заново, кто их оденет? Сами они себя не одевали, а никто другой этого не сделать не мог. Другими словами, их все знали, их все боялись, и они контролировали целый район. Вот такая ситуация. И вот теперь возвращаемся к истории. Христос выходит на берег с учениками. Вот лодки приплыли. И навстречу бегут вот с такими глазами, вот в этих порванных одеждах, лохмотьях, в крови, бесноватые. Вот эту картинку. Если бы я был учеником, я бы снова назад в лодку прыгнул и попытался уплыть. Потому что вот буквально ночью они натерпели страха, чуть не утонули. Тут вот только как бы отлегло, приплывают, и тут навстречу им бегут два страшных бесноватых. Это уже многовато за одни сутки. Столько страхов. Но картина несколько другая. Они подбегают, и они падают перед Христом на колени, упали возле его ног и стали очень громко кричать. Вот здесь картина уже больше похожа на хозяин такой, и это щенки, такие маленькие щенки, которые скулят, которые упали возле его ног, они лижут ему, и они понимают, кто хозяин и кто они. Вот эта картина очень наглядная. Буквально перед этим Христос показал свою власть над природой. Теперь он показывает свою власть над болезнями, над одержимостью, над бесами. Интересно то, что уже только одно присутствие Христа, оно для бесов означает мучение. Когда Христос пришел в Капернаум перед этим, он только зашел в синагогу, одержимый сразу же стал кричать. Потому что для них это пытка просто. Они не могут терпеть присутствие Христа даже рядом. То же самое в наше время происходит, в нашей реальной жизни. Одержимый человек не может себя спокойно чувствовать там, где есть Христос, там, где есть христиане. В любом христианском общении, да даже рядом, одержимость, она начинает себя проявлять. Христос в нас. И мы читаем в Евангелии, Он больше того, кто в мире. Аминь, на это можно сказать. И это всегда выводит из себя людей, которых зло наполняет, людей одержимых. Не обязательно они вот в такой форме себя проявляют, совсем не обязательно. Кстати, большинство людей без Бога, назовем их просто одержимыми, они находятся в режиме ожидания, они находятся в пассивном режиме. Их нужно включить, им нужна точка, когда они закипят. И как только мы начинаем проявлять присутствие Христа в своей жизни, когда мы начинаем вести себя как Христос говорил, чтобы мы себя вели, когда мы говорим о Христе другим, да просто даже живем рядом, зло начинает закипать, одержимость начинает проявляться, потому что им некомфортно. Это не их среда, это то, что им мешает жить. И все это проверяет нашу веру, все это проверяет нашу реакцию на зло. И с этим мы сталкиваемся каждый день. Водители, они меня прекрасно понимают, на дороге зла, наверное, больше, чем где-либо. И очень легко соприкоснуться со злом, когда оно в разных формах вытекает, где ты его даже и не ждешь. И вот что мы видим. Бесноватые начали кричать. «Что тебе до нас, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» Я не буду кричать, конечно же, у меня не получится, как у них. Вот. Но они вот так вот начали кричать. То есть, заметьте, они прекрасно понимают, кто перед ними. Они не говорят, что там Мессия, это, ну, как бы учитель великий, там, или... они понимают, что перед ними Сын Божий. Даже ученики на тот момент толком не понимали, с кем они ходят. А бесы, они все знают. Они знают, кто он есть, они знали, кем он был. И они просят его, умоляю, не мучь нас прежде времени, они знают свое будущее, они знают, что их ждет. Здесь они хотели отсидеться в более комфортных условиях. И они просят Христа... Они в полном его подчинении. Они, еще раз повторяю, как щенки скулят, и они просят его, ну, не надо, еще судный день, но мы понимаем, что будет, ну, отсрочку дай нам. Но они прекрасно понимают, что, возможно, для них сейчас уже пришел тот момент, когда все для них будет решено. И если он скажет им уйти в бездну, им придется это сделать. А они, ой, как не хотят этого. Матфей пишет, и бесы просили его, если ты изгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. Ну, не знаю, может быть, повезло, может быть, ну, так совпало. Рядом паслось стадо свиней. Были бы деревья рядом, может быть, они сказали, пошли нас в деревья, были бы камни в камни. Ну, а тут вот стадо свиней из 2000 голов. Кто-нибудь видел такое стадо хоть раз в жизни? Мы недавно вот на братском походе в Архизе были, там, ну, наверное, 1000 баранов вот так дорогу просто шло, въезжаем, и все, невозможно ни проехать, ни уехать, вот 1000 баранов вокруг тебя, машину со всех сторон, и ты просто встаешь, и все, ты ехать не можешь, ты идти не можешь, куда ни глянешь, одни бараны кругом, вот тут 2000 свиней, я не видел 2000 свиней одновременно, и вряд ли там евреи были пастухами. Да, Бог запретил есть свинину, Более того, Ветхий Завет не только запрещал есть свинину, он запрещал прикасаться к свиньям. В Талмуде написано: «Проклят человек, выращивающий свиней». После того, как в 167 году до Рождества Христова Антиох Епифан, может быть, слышали эту историю, он осквернил Иерусалимский храм. Он там построил статую Зевса и принес свинью в жертву в Иерусалимском храме. Многие считают, что с того момента как раз наступила мерзость запустения, но это была точка кипения, когда иудеи этого не смогли уже стерпеть. Произошло восстание под руководством Иуды Маковея и свергли, как раз вот и выгнали римлян. Поэтому для евреев очень и очень долго римляне и все, что с ними связано, всегда ассоциировалось с мерзостью свиньи. Со свиньями тоже. Вот, они, римляне так и называли свиньями. Для них это было что-то нечистое. Но удивительно, евреи ради наживы все равно продолжали разводить свиней. Ну, надо же было как-то римлян кормить. Вот. Поэтому они разводили свиней, правда, они делали это чаще всего чужими руками и делали это на деревянных помостах, чтобы земля святая не осквернилась, пусть там деревянная прослойка какая-то будет. Вот. А вот здесь теперь, вот представьте эту картину. Вольные хлеба, поля, картинки тоже нет, просто вот такие поля, большие, огромное стадо в таких промышленных масштабах, на виду у всех, там, честно говоря, овцам бы травы не хватило, а тут такое количество свиней, всю траву, все, что только можно, вокруг пожирают. Не знаю, нормальный еврей на это спокойно смотреть бы не смог. Ему бы было просто, мягко говоря, печально смотреть на такую картину на святой земле. Христос, он был иудеем, ходя среди иудеев на тот период, как человек, он был иудей. И он тоже спокойно на это смотреть не мог. Поэтому, когда бесы в такой горячей молитве с верой просят его, пошли нас в стадо свиней, дай нам там еще какое-то время пожить, он очень спокойно, мы читаем, он говорит: пожалуйста, идите. Очень спокойно говорит и отправляет их. Там вам, в общем-то, самое и место. И Христос так поступил не потому, что он ответил на молитву бесов, хотя они его очень горячо упрашивали. Это был урок. И это был очень хороший урок и для пастухов, и для учеников, и для жителей того города. Этот урок заключался в том, как далеко они ушли от Бога и исполнение его заповеди ради собственной наживы. В том, что материальное для этих людей стало дороже человеческого, и мы это увидим чуть-чуть позже. В том, что ради прибыли они готовы были поступиться заповедями или подстроиться, или сделать заповедь на заповедь, а там где-то еще что-то придумать, как бы обойти заповедь, но ради выгоды. Кстати, забыл сказать, что бесы, они еще, это вежливые бесы были, они им представились. Они сказали нам имя «Легион». Римский легион – это 6 тысяч солдат. То есть, по другими словами, по 3 беса на одну свинью вышло. Я это просто просчитал. Более комфортные условия для них они выбрали. Или в одном человеке таким табуном, или вот распределиться на всех более равномерно. Другими словами, они никак не хотели уходить из той местности, из той страны и от тех жителей. Их сердце, если оно у них было, конечно же, оно просто прикипело к этим людям и к этой местности. Неизвестно почему, но все свиньи, после того, как они... бесы в них вошли, они одна за другой сразу же все попрыгали в озеро в это и утонули. Хотя свиньи умеют плавать на самом деле. А евреи верили, кстати, что бесы боятся воды, что их туда потянуло. Непонятно. И в то же время они верили, что свинья, упав в воду, она оскверняет эту воду, и эту воду пить нельзя уже. То есть здесь как-то непонятно, почему так сразу произошло. Они для себя выпросили лучшие условия, и тут же все прыгнули, все утонули. Я не знаю, почему, кстати, вот ответ на этот вопрос, может быть, кто-то из вас знает, почему это так произошло. Я могу только предположение сделать, что для того, чтобы бесноватые свиньи по городу не ходили в таком большом количестве, Христос сделал так, что они просто все умерли. То было 2 бесноватых, а тут, представьте, 2000 бесноватых свиней. Это была бы более печальная картинка. Но не это главное. Главное в другом. Главное, в реакции жителей на то, что произошло. Пастухи очень быстро побежали в город и рассказали происшедшим то, что тут произошло, и не только в городе, но и во всех близлежащих деревнях. Очень быстро это все произошло. И они собрали большую толпу. И весь народ, мы читаем, всей той окрестности в страхе вышел ко Христу, вышли посмотреть на того, кто это сделал. Цена свиньи, я вот так небольшой расчет сделал, в то время составляла примерно $400-500. На 2000 умножаем. Грубо говоря, $1 000 000 получается. Или 30 килограмм золота, кому как удобней. Ну вот этот $1 000 000 прыгнул и утонул. Можно предположить, что такое большое стадо, оно не могло принадлежать одному человеку. Возможно, это были свиньи всех жителей этой местности в одном большом стаде. И вот теперь представьте, все они стали безработные. Все они стали банкротами. И вот тут сидит бесноватый, сидит спокойно у ног Христа. Не зря Марк, он даже акцент на этом делает, что он сидит спокойно у ног Христа, а до этого он бегал и орал. Он сидит одетый, а до этого он был голый и в здравом уме. Совершенно непонятна им картина. То, что они годами пытались сделать, то, возможно, о чем они молились или какие-то попытки делали, Христос сделал все это за несколько минут. Так вот, вместо того, чтобы, упав на колени, благодарить Господа за то, что Он с их родственником, с человеком, дорогим, возможно, им, Он спас их. Он спас этих людей. Они жалеют, что они потеряли свиней и деньги. Вместо того, чтобы звать Господа к себе домой, накормить его, устроить большой праздник, они говорят: иди отсюда, пожалуйста. Вот как можно дальше они просят: удались от нас. Вот так появилось выражение: забери мои проблемы, но не тронь моих свиней. На самом деле в современном обществе происходит нечто подобное. Для многих людей их свиньи, они дороже людей, они дороже отношений. Они готовы ради прибыли пожертвовать и отношениями с людьми, и пожертвовать близкими им людьми, и родственниками. Только не потерять бы свое, только бы мое осталось при мне. И это печально. Я не хочу, конечно же, верить в то, что в христианской среде подобное может быть, хотя и проявляется, увы. Но это очень хороший урок для нас, что для нас более важно и более ценно в жизни. Отношения или мое? Кстати, похожая история произошла с апостолом Павлом. В Деяниях, в 16 главе, мы читаем 16 стиха. «Случилось, что когда мы шли к месту молитвы, — пишет апостол Павел, — встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание приносила большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения». И это она делала много дней». Павел, вознегодовав, обернулся и сказал духу нечистому: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда их дохода, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. Зеркальная картинка. Тоже потеряли прибыль. И все. И не важно, что человек стал человеком. Доход. Павла посадили в тюрьму. Там уверовал тюремщик и все его домашние. Это город Филиппы. И там образовалась одна из самых лучших и самых больших церквей того времени. Вот через эту историю. При раскопках в той местности, в Гадаринской местности, где Христос исцелил бесноватых, нашли большое количество христианских церквей. И многие из этих церквей были очень богато украшенные. И все это результат благовестия, который начался всего-напросто с одного или двух вот этих бесноватых. Людей, которые поверили в Христа, в Христа как своего Спасителя и рассказали о том, что сделал с ними Господь. Рассказали своим друзьям, своим знакомым, своим близким, своим домашним. Рассказали по всем городам в Десятиградии. Это первые миссионеры среди язычников. Их все знали, и видя их измененную жизнь, они слышали о том, кто это сделал. И все дивились. Если люди, с которыми мы общаемся сегодня, видят, что мы были одними, а сегодня мы стали другими, не нужно молчать, не нужно стесняться, не нужно прятаться. Нужно рассказать о том, кто это сделал. Не я это сделал, не я пытался сам себя изменить, и у меня вот как классно получилось. Это сделал Господь. Именно это наша привилегия, это наше право говорить о том, кто изменил нас. И это случается. Итак, первый вывод из всей этой истории заключается в том, что Иисус Христос имеет власть над проблемами любого размера, какими бы огромными и неразрешимыми с человеческой точки зрения они не были. В земной жизни Иисус Христос много раз показал, что для Него нет неразрешимых проблем. Он меняет самых неизменяемых. Тех, на ком общество уже давно поставило жирный крест, Он меняет таких людей. Он исцеляет такие болезни, против которых врачи еще даже не придумали никакого лекарства. Большие проблемы, маленькие проблемы. Все эти проблемы, они во власти Христа. Когда Христос сказал, придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас, Он не притчу сказал, Он не аллегорию сказал, Он сказал реальные слова. Он сказал, что Он пришел не к здоровым, Он пришел к больным. Он пришел не к святым, Он пришел для того, чтобы нас сделать святыми. Он пришел для того, чтобы показать свою силу, свою власть, и Он это показывал, и вот в этой истории мы это наглядно видим. Второй вывод заключается в том, что когда решаются одни проблемы, очень часто возникают новые. Жители гадаринской страны очень хотели исцеления своих родичей, и видно, что они что могли, они пытались сделать. Но вот то решение, которое предложил им Иисус Христос, оно их не устраивало. Оно совсем не то, на что они рассчитывали и надеялись. И, возможно, вы слышали или сталкивались с такими ситуациями, когда родители, которые не верят в Бога и говорят, да хоть в церковь иди, хоть куда иди, но чтоб ты стал другим. И когда человек или молодой человек реально становится другим, обращается ко Христу, ходит в церковь, они говорят, да уж лучше бы ты пил и курил, чем ты стал каким-то там святошей непонятным, ходишь, непонятно, что делаешь. Когда мой отец уверовал, его братья родные сказали, что они потеряли своего брата. И так считают и до сих пор, уже много лет прошло, так и считают. И многие люди так и думают, у них есть какая-то своя картинка, что они хотят. Но когда Бог это делает, не всегда это совпадает с тем, что мы думаем. Когда человек молится об исцелении, то чаще всего он готов на все. Господи, исцели меня, и я там все тебе отдам, я пойду за тобой, я буду то-то и то-то. Но очень часто, когда исцеление приходит в жизнь человека, на все уже не всегда готов. Не нужно бояться открывать свои желания перед Богом. Но когда мы желаем изменений и просим их у Христа, нам нужно быть готовыми к тому, что эти изменения, они обязательно придут в нашу жизнь. Но может быть совсем не так, как мы себе это представляли. Нам нужно понимать, что у всего есть своя цена. Когда Христос приходит в нашу жизнь, Он меняет в ней все. По-старому жить уже не получится. И при попытках жить по-старому, как привыкли, возможно, без Христа жить, будут только новые проблемы, и может даже на каком-то этапе жизни нам показаться, что сейчас стало хуже, чем было раньше. И у многих людей так бывает, и проблем вроде бы стало больше, так кажется. Помните, что Христос имеет власть над проблемами любого размера. Он прощает любые грехи, Он меняет жизни любых людей, но Он ничего не делает наполовину. Если Христос что-то делает в нашей жизни – Он делает это всегда до конца, и Он делает это на все 100%. И если Он начал свою работу в нас, в нашем сердце, Он ее сделает. Он ее завершит до конца, Он ее не бросит на полпути. Если мы Ему не будем мешать, работа пойдет еще быстрее. Если мы вместе с Ним будем делать эту же самую работу, то еще быстрее работа пойдет. И мы будем меняться в Его образ. И последнее, что я хочу сказать – когда гадаринцы выгнали Иисуса с той местности, заметьте, Он ни слова не сказал им, Он не упрекнул их, Он не отряс там прах, там, сказал, что я больше сюда ноги моей здесь не будет, там, или еще что-то. Он просто сел в лодку и просто уехал. Он свою работу сделал. То, что, ради чего он туда приехал, он сделал. Все, что было нужно, он сказал исцеленному бесноватому. Он ему сказал: иди в дом твой, к своим, и возвести, что сделал тебе Господь и как помиловал тебя. И этот человек пошел и возвестил то, что сделал с ним Господь. И в той местности уверовало огромное количество людей. В свое время Цезарь писал сенату, про себя писал. Пришел, увидел, победил. Вот то же самое сделал Христос здесь. Он пришел, он увидел и он победил. Поэтому проповедь, в общем-то, всю я и назвал так. Иисус, Он победитель. Он реально победитель. Он приходит для того, чтобы в нашей жизни победить. Он не просто в каком-то глобальном масштабе, в таком федеральном каком-то, в областном победитель. Он победитель в нашей жизни. Он меняет наши сердца. И в нашу жизнь Он приходит, в мою, в твою, в нашу жизнь Он приходит для того, чтобы там быть победителем. Не просто для того, чтобы просто быть там. Он приходит для того, чтобы взять на себя наши немощи, наши болезни. Он пришел для того, чтобы дать нам жизнь с избытком. Он пришел для того, чтобы мы возвещали Его славу и Его имя, чтобы мы были Его светом и представляли Его на этой земле, будучи уже измененными. Он пришел для того, чтобы победить. И за это Ему слава. Аминь. Предлагаю вместе помолиться.